Дифирамб.
Добрый день. Начинаем программу «Дифирамб». Как всегда, ведет ее Ксения Ларина. А в гостях у нас сегодня в нашей виртуальной студии Марк Григорьевич Розовский, драматург, режиссер, писатель, вообще человек, ну и главный художественный руководитель и основатель театра «У Никитских ворот». Марк Григорьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Спасибо, что я человек.
Здравствуйте. Человек и гражданин. Вот еще добавлю.
Еще надо доказать.
Значит, несмотря ни на что, открываются сезоны в московских театрах, чему я очень рада и с завистью, и с радостью слежу издалека. Надеюсь, что когда-нибудь придется мне все это увидеть, всю эту красоту премьерную. Но смотрите, Марк Григорьевич, мы поговорим, конечно, о планах и о вашей ближайшей премьере, но не могу не воспользоваться моментом, поскольку мы с вами записываем нашу передачу в пятницу. И это Шана Това, я должна вам сказать. Так обычно говорят?
Ну да, можно так.
Да, вот можно я вас попросить объяснить, что такое... Это еврейский Новый год, да? Что это такое? Что такое... Вот, вы меня, да, поправляете, потому что я не очень понимаю, не в курсе, но это, понимаю, что это важнейшая какая-то календарная дата в каждом, ежегодная в календаре иудаистском. Что это такое?
Ну, что это такое? Новый год? Вот что это такое. Но, как говорится, специфика еврейского Нового года в той цифре, которую я сейчас назову, боюсь ошибиться, потому что многие евреи, настоящие евреи, тоже ошибаются в этом своем летоисчислении. По вот еврейскому летоисчислению, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас евреи всего мира празднуют 5781 год.
Обалдеть.
В этом, собственно, и значение этой цифры. Еврейство всего мира за эти годы прошло через такие испытания, через такие горести и праздники одновременно, что, конечно, когда евреи отмечают этот праздник, они вспоминают прежде всего своих погибших, своих близких, их неисчислимое количество за эти 5781 год. Вот, древняя история, она у евреев переходит в сегодняшний день, и, конечно, сегодня этот праздник отмечается с особым таким чувством и горечи, и вместе с тем, конечно, уверенности в том, что все будет хорошо и у человечества, и у евреев в том числе.
Я почему с этого начала, потому что у меня вся лента в Фейсбуке, вот, начиная с сегодняшней ночи, она просто вот заполнена этими поздравлениями, какими-то традициями, и мне всегда это ужасно интересно, и я понимаю, насколько это вот важно для народа, вот это сохранять. И еще один вопрос по этому поводу все-таки. А в советское время вы знали про все эти праздники еврейские и в семье как-то пытались это тайно отмечать?
Нет, ну, в моей семье, поскольку отец мой еврей сидел в сталинских лагерях, этот праздник не отмечался. Но моя мама, она меня водила в еврейский театр, она вообще помнила о том, что кто папа ее сына. Угу. Вот, и я даже бывал на спектаклях в театре Михоэлса, будучи совсем маленьким. Вот, ну, сказать, что мы отмечали, конечно, нет. Конечно,
но вы про него знали.
Но в синагоге, конечно, этот праздник, безусловно, отмечался на улице Архипова. Я имею в виду в Москве.
Да. Тайком, да?
Ну, не знаю, не думаю, что тайком. Почему? Если есть синагога, то что ж тайком отмечать этот праздник? Не думаю, что это было тайком. Но особого, конечно, особой рекламы этому празднику не было. Это надо признать всем.
Ну что ж, тогда поздравляю вас и надеюсь, что все ужасное и страшное останется позади, а впереди только радость, только свет, только светлая печаль, оптимизм и надежда.
Спасибо. Значит, смотрите, праздник обновления, да. Понимаете, и праздник утверждения жизни жизни именно, самой высшей ценности, которая еще в Торе была провозглашена.
Ну, вы же понимаете, дорогие друзья, что если мы говорим об этом празднике, он не отменялся, что называется. Это не первомайский парад, его нельзя отменить, правда? Он как бы существует и есть. И в самые тяжелые годы, и в самые ужасные, и в самые годы и террора, и войны он все равно существовал. А я хочу процитировать Разовского Марка Григорьевича. Я прочитала вот интервью ваше перед началом сезона, которое Марина Райкина у вас взяла в МК. «Театр не место для агитации, говорите вы, но гражданская позиция в каждом спектакле должна быть непременно». Я думаю, что в какой-то степени это как бы такой девиз ваш принцип существования в театральном мире, поскольку весь репертуар и театра у Никитских ворот, он построен именно так и пропущен через себя. Я вот даже посмотрела планы на сезон: «Амадей», «Фанни», «Тайны Распутина», «Истребление тиранов». Вот одни названия уже понятно. Это высказывание. Как бы там ни было, это высказывание. Давайте тогда и начнем с «Фанни». Это героиня-антигероиня, да?
Ну да, это террористка, поэтому что говорить, она эсерка, но она при этом, конечно, революционерка, но она была в боевой организации эсеров, она была боевиком этой партии, партии, которая вместе с большевиками, собственно, совершила революционный переворот. Но у Фанни своя история, личная история.
У вас тоже личная история, связанная с ее историей, да?
Да, но я не хочу, так сказать, особенно кичиться этим. Но сегодня наступает время, когда можно об этом говорить открыто. Дело в том, что мой родственник, но, правда, по отчиму, потому что Григорий Захарович Разовский меня усыновил в 1953 году, как раз перед смертью товарища Сталина, вот, по просьбе моей мамы. Вот, это был фиктивный брак, но вот родная сестра Григория Захаровича Разовского, Берта Разовского, Разовская, была старой большевичкой, и она была замужем за Павлом Мальковым.
Тот самый
первый комендант Смольного, первый комендант Кремля, бывший балтийский матрос, но тоже, так сказать, старый большевик. Он, Берта Разовская сидела в царских тюрьмах, потом при Сталине она сидела тоже, как старая большевичка. Вот, также и Мальков сел в тюрьму при Сталине. Но, тем не менее, это были очень верящие в коммунизм люди пламенные революционеры, ленинцы. Ну и можно так сказать, что они считали и Троцкого ленинцем, потому что во время революции Троцкий был ленинцем.
Да, потом предал идеалы.
Да, и тоже товарищ Сталин его провозгласил главным троцкистом.
Постойте, вот. Марк Иванович. Да. Мальков. Вот, Мальков. Давайте поставим точки над «и». Да. Это тот самый человек, который лично расстрелял Фанни Каплан и сжег ее в бочке с керосином. Да,
совершенно верно, да, в присутствии Демьяна Бедного, который жил в Кремле и как бы случайно присутствовал при этой казни. Да, так что вот здесь вот есть какая-то связь, но это одна связь, а другая связь заключается в том, что когда Фанни Каплан была 16-летней девочкой. Вот сейчас я покажу ее портрет. Вот она. Вот.
Повыше чуть-чуть. Так. Поднимите повыше. Да.
Вот.
Вот, видимо.
Да, Фанни Каплан, будучи 16-летней, она, собственно, пошла на свой первый террористический акт. Она хотела убить киевского генерал-губернатора. И в гостинице «Купеческая» в Киеве в ее руках взорвалась бомба. То есть сама само это взрывное устройство. Вот, обожгло ей руки там и так далее. Но ей за это дали вышку, но потом выяснили, что ей всего 16 лет или даже меньше, вот, и ей заменили на пожизненные. Так она стала каторжанкой, и там на каторге она встретилась с Марией Спиридоновой, весьма харизматичной эсеркой, так сказать, вторым человеком в партии эсеров после Бориса Савенкова. Вот, очень мощный характер был у Марии Спиридоновой, как мы знаем из кинофильма.
По фильму «6 июля» и прекрасный Али Демидовой.
Совершенно верно, совершенно верно. Так вот, значит, Мария Спиридонова сделала из нее уже боевика. А когда она была совсем девчонкой, можно сказать, вот она имела позыв к уничтожению киевского генерал-губернатора Сухомлинова. Но что произошло в те годы? Вот тут давайте откроем это сейчас сенсационное открытие, я о нем расскажу. Значит, откроем роман Льва Николаевича Толстого «Воскресенье», и на последних страницах, где князь Нехлюдов ищет, разыскивает Катюшу Маслову по тюрьмам, помните? Он там заходит в одну из тюрем и наталкивается на историю некоего мальчика по имени Иосиф Розовский. Ну вот это мой тоже не единокровный предок. Вот. И Лев Толстой описывает, как киевский генерал-губернатор его, так сказать, казнил, приговорил к повешению. И этого 17-летнего мальчика за то, что он какие-то там прокламации разбрасывал, какие-то революционные листки неизвестно какого содержания, его, значит, поймали и сказали, кто тебе дал эти листки. Мальчик был мужественный, оказался человек, и сказал, не скажу, но тебя повесят. Все равно не скажу, сказал Иосиф Розовский. Вот. И что вы думаете? Вся страна замерла, а киевский генерал-губернатор одним росчерком пера написал «повесить». И мальчика...
Повесили?
Повесили, и это Лев Толстой подробнейшим образом описывает, как это было сделано в одной из киевских тюрем. Ну, что после этого произошло? После этого произошло, что мать... значит, и Иосифа, и других братьев и сестер, она зашла с ума. Один из братьев хотел выброситься из окна. В общем, а все остальные, ну, всем гуртом, как говорится, сразу пошли в революцию и стали большевиками. И вот стали потом старыми большевиками, ленинцами, и вот отсидели в разных тюрьмах. И, ну, в общем, вот такие потрясающие переплетения исторические, которые, так сказать, ну, связаны с фамилией, которую я ношу. Ну, и я на основе, вот на этой документальной основе сделал пьесу о Фанне Каплан. Ну, сама история Фанни Каплан, она тоже, между прочим, таинственная история по сей день, потому что, да, ее вот так, значит, казнили во дворе Кремля, она в подвале Кремля была.
Без суда и следствия.
Без суда, без и следствия, значит, по-моему, 3 сентября приговор был приведен в исполнение. До этого были допросы. Проводил допросы Янис Петерс, это заместитель Дзержинского по ЧК. Вот. Ну и с этого мгновения начался так называемый «красный террор». Тысячи людей были казнены. Тысячи. То есть казнь Фанни Каплан стала причиной для вот развязывания этого мщения со стороны победившей части революции, со стороны большевиков, потому что к этому времени они уже от эсеров избавились, и, так сказать, с помощью, кстати, Троцкого, вот, и уже единовластно правили Россией. Но Фанни Каплан Как она оказалась? Ведь она получила, как я уже сказал, пожизненное. Но ей повезло. В февральскую революцию была объявлена амнистия Керенским. Вот. И Керенский всех политкаторжан освободил. И Фани вышла из Нерчинска, значит, ну, поскольку она уже стала терять зрение, там в Нерчинской тюрьме была подслеповатая совершенно. Вот, она оказалась в Евпатории, оказалась в Крыму, в санатории для политкаторжан. И вот тут еще одна игра исторической судьбы. А главным врачом в этом санатории был, знаете кто? Дмитрий Ильич Ульянов, родной брат Владимира Ильича. И там произошло некоторое такое сближение. Ну, одни историки говорят, что даже там есть намеки на какой-то роман и на какие-то любовные, так сказать, взаимоотношения или флирт. Это уж точно никто не знает. Но точно было другое. То, что Дмитрий Ильич был очень внимательным, добрым человеком. И, конечно, к политкоторжанке Фани Каплан он отнесся очень по-доброму. Он направил ее в Харьков. Там ей сделали операцию. Знакомый врач Дмитрия Ильича делал эту операцию. Немножко поправили ее зрение. И она, собственно, вернулась то ли в Симферополь, то ли в Москву, я уже не помню, но тут наступил момент вот самый такой страшный.
Подождите. Да? Получается, что Дмитрий Ильич Ульянов косвенно является соучастником убийства собственного брата.
Нет, не соглашусь с вами.
Потому что все равно он же умер. В итоге все равно это было последствие, как мы знаем из истории, во многом последствие того покушения. Вот это его потом развивалось его заболевание. Или это никак не связано?
Это вы о Владимире Ильиче говорите. Он это Владимир Ильич? Мы сейчас говорим о Дмитрии Ильиче.
Вот нет. Дмитрий Ильич был, получается, косвенно виновен. Нет, ибо нет. Причастен к убийству, поскольку нет, он подготовил убийцу.
Нет и нет. Он не готовил никакого убийства. Он лечил, как доктор, он исполнял свой врачебный долг. Он был честный, добрейший человек. И, так сказать, естественно, подслеповатую революционерку он решил подлечить. Вот. И это ему немножко удалось. Но не совсем. Потому что сколько минусов было у Фани Каплан, я не знаю, но, конечно, она была абсолютно подслеповатая. Полуслепая, совершенно верно. Потому что каторга, конечно, была очень тяжелой. И она была вообще-то молодая, ей было 28 лет.
Да.
28 лет.
Совсем... Когда ее казнили уже.
Да, да, она была совсем выглядела не так, как вот я показал. Конечно, Сибирь, так сказать, сделала свое дело, но тем не менее, она была 28 лет, она была молодой женщиной. Безусловно, она раньше времени, как говорится, ушла из жизни. Но я хотел сказать о другом, что вот когда казнь состоялась ее, еще Ленин был жив, и пули, которые были вынуты из шеи Ленина, из плеча или правой руки, которые застряли в теле Ильича, эти пули, к удивлению медицинской комиссии, и это запротоколировано, это документально подтверждено, абсолютно не соответствуют тому Браунингу, калибр не соответствует тому Браунингу, из которого Фани Каплан якобы стреляла. Поэтому есть еще версия, что стрелял кто-то другой.
Кто-то другой промахнулся.
Нет, она стреляла точно. потому что она призналась, что она стреляла. Но так. То, что она попала в Ленина, вот это не доказано. Но стрелять – это все равно быть террористкой. Поэтому мы считаем ее, правильно считаем, что она занималась террором, потому что СР, Савенков, давайте сегодня почитаем «Конь вороной», «Бледный огонь», потом его воспоминания террориста, он так себя и называл, потом Савенкова тоже арестовали, и тоже он, так сказать, погиб уже на Лубянке, и Спиридонова тоже была идеологом терроризма революционного. Но тут, понимаете, тут все смешалось. Вот, потому что Ленин тоже, между прочим, скажем прямо, был террористом, впрямую его не назовем.
Конечно. Почему же? Еще осуществ... как? Нет. Вы сами сказали про красный террор. Что это как не террор?
Но мы называем террористами тех, кто осуществляет террор.
Собственно, а тот, кто боевиков. Осуществляет государственный терроризм, это кто?
Вот. Но так вот это другое, это немножко другое. Но тут мы, если будем анализировать, то тоже страшные вещи обнаружатся. Потому что Ленин был, Владимир Ильич был поклонником Нечаева. Да-да, того самого Нечаева, который написал «Катехизис революционера». И тот, кто интересуется, может почитать его в интернете.
Этот или «Бесах»
кто сдаёт. И там что? Нет, вот «Бесы», «Бесы» родились именно благодаря этому произведению Нечаева.
Да.
И Верховенский, и Шиголевщина, и Шатов, и Шатушка, и все герои Достоевского, все «Бесы», они все, так сказать, портреты вот тех самых революционеров, которые еще в середине XIX века хотели вздыбить Россию и потопить ее в крови. Цель оправдывает средства. Вот это главный принцип большевиков и эсеров. И эсеров. То есть они в этом смысле были на одной позиции. И в этом смысле, конечно, Ленин, который провозгласил красный террор, но ему помогли, конечно, Свердлов и Дзержинский. И вот домысел заключается в том, что домысел, потому что это можно только как версию воспринимать. Домысел заключается в том, что Ленин, в общем-то, сам якобы не слишком хотел этого террора в 18-м году, осенью. Уже осень начиналась вот-вот. А вот Дзержинский и Свердлов настаивали на том, чтобы спасать революцию именно кровавым способом. И им это удалось. Нечаев говорил, что морально все, что содействует революции. Поэтому цель оправдывает средства. И, безусловно, Ленин так сказать, стоял на этой же точке зрения. Она, кстати, эта точка зрения и в сталинской. Также в сталинской точке зрения о том, что есть человек, нет проблемы. Нет человека... Нет
проблем. Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Был бы человек, а статья найдется. Мы все эти поговорки знаем. И лес рубит, щепки летят, тоже все помним. Марк Григорьевич, у нас перерыв небольшой. Вернемся через некоторое время обратно в передачу. Возвращаемся в программу «Дифирамб». У нас сегодня не просто «Дифирамб», а по поводу в преддверии премьеры в театре у Никитских ворот у Марка Розовского, спектакль «Фанни». Ну, не то, что краткое содержание рассказал вам Марк Григорьевич, поскольку все-таки спектакль – это не научная статья, не историческая, это все-таки художественное осмысление, да, каких-то фактов реальных. Но вот на основе тех фактов, которые мы вспомнили в первой части, будет и исполнен этот спектакль, который так и называется «Фанни». Марк Григорьевич, я слушала вас и вспоминала знаменитую эпиграмму, не эпиграмму, а Гарика, да, «За все на евреев найдется судья, за живость, за ум, за сутулость, за то, что еврейка стреляла в вождя, за то, что она промахнулась». Я думаю, можно поставить эпиграфа, но поскольку действительно кто-то есть какой-то человек, который на самом деле промахнулся. Правда же, если это стрелял еще кто-то другой, но на поражение?
Он не промахнулся, он как раз попал.
Но в итоге все равно смертельного ранения не произошло.
Вы знаете, сегодня мы вот говорим об отравлениях там, и так далее. Я бы перефразировал товарища Сталина, потому что сегодня стало ясно, что есть человек, есть проблема. Нет человека, еще больше проблем в современном мире. Проблем становится еще больше для всех.
Понимаете? Но вы знаете,
и для террористов.
Вы в какой-то степени перефразируете или повторяете мысль нашего президента Владимира Путина, который не первый раз после очередного политического убийства эту фразу произносит, что своей смертью он нанес или она нанесла нам больше вреда, чем своей жизнью. Мне кажется, это плохое алиби, неправильное. Да? Я хочу вот что вас спросить, Марк Григорьевич, вот из того, что мы с вами вспоминаем, вот осталось, конечно, самым страшным фактом, это, безусловно, то, что мы называем казнью Фани Каплан. Это бочка, это тело, этот запах копченого мяса, который вспоминают все свидетели, которые время оказались вот в этом кремлевском дворе. Да? Это расстрел без суда и следствия. Вот это вот, вы цитируете, «цель оправдывает средства как некая форма борьбы за власть, за пропаганду, за утверждение своих новых ценностей при любом авторитарном режиме». Но тогда мой вопрос к вам. Вот эта вот природа садизма. Окей, вы расправляетесь с врагами, расправляетесь. Даже эта история вам простит, если вы победители. Расстреливайте по суду, расстреливайте. Если у вас смертная казнь, вешайте. Но почему такой садизм? Откуда обязательно надругательство над человеческой природой, над человеческим телом? Почему обязательно нужно унизить, оскорбить, грозить самыми ужасными пытками и пытать? Ведь это то, что вот это то самое наследие, которое передается из поколения в поколение. У вас есть объяснение этому?
Ну, если применительно к Фани Каплан, к ее трагической судьбе размышлять, то в общем-то, ее сначала расстреляли, а потом ее тело засунули в бочку и, так сказать, сожгли.
Но это кем надо быть, чтобы такое придумать это осуществить?
Нет, нет, я вам объясню. Заметали следы. Следы заметали. Вот и все. Понимаете, здесь никакого другого... Тут не столько, так сказать... Нет, садизма-то было хоть отбавляй. Понимаете, сколько угодно. Потом, когда начался уже не красный террор, а большой террор. Да и красный террор, ну, если мы сейчас прочитаем все воспоминания о Соловках, ну, это же волосы дыбом встают. Волосы встают дыбом. Там был, конечно, и надругательство, и садизм, и насилие. Но революция, вот по Нечаеву, она разрешает насилие. И потому она естественна для революционного испорченного сознания. Но это мы считаем. Но все революционеры были безбожники. Достоевского тот же Ленин не печатал. Понимаете, бесы не печатались при советской власти. Или там печатались каким-то крохотным тиражом. И вообще, в лучшем случае, все останавливались на преступлении и наказании. А уже бесы, это был роман вредный для коммунистов, для большевиков. Потому что он, конечно, показывал все механизмы этого аморализма. Понимаете, вот не только политики, но стояла главная задача, цель любой ценой сохранить себя у власти. любой ценой. И поэтому можно все, поэтому беспредел, поэтому все дозволено. Поэтому после Красного террора, после Соловков, основанных еще Лениным, возникает товарищ Сталин. И после 1934 года, после года Великого перелома, в 1929 году начинается уже большой террор. Большой террор, в который втянуты уже миллионы людей. А так сам Ленин, я просто процитирую. Вот чьи это слова? Как вы думаете? Повесить, непременно повесить, дабы народ видел не менее 100 видных кулаков, богатеев, кровопийц, опубликовать их имена, отнять у них весь хлеб, назначить заложников, согласно вчерашней телеграмме, сделать так, чтобы народ на сотни верст кругом видел, трепетал, знал. Это слова Владимира Ильича Ленина, нашего великого гуманиста. Понимаете? Поэтому здесь сталкивается гуманизм с дегуманизмом. Великая русская культура с ее проповедью гуманизма сталкивалась с вот этим бесовством и с этим мракобесием, которое продолжается и по сей день.
Да, конечно.
Сей день цель оправдывает средства.
Да, и мы видим и читаем свидетелей нынешних пыток. И эти пытки, они ничем не отличаются от того страшного набора, который был произведен тогда, когда вот эту вот страшную машину, индустрию убийства, индустрию садизма, индустрию пыток, собственно, здесь создали в стране, в нашей стране, в России, в советской России, начиная с времен Красного террора, как вы сами вспоминаете. Но у меня вопрос все-таки, я не могу... Это вопрос, который меня мучает. Вот мы сейчас читаем и видим свидетельства людей, которые выходят из печально знаменитых тюрем в Беларуси, из Окрестина, и эти пытки, мы их узнаем, мы их знаем, эти пытки. Вот мы сейчас вспоминаем, они в каждой учебнике истории, эти пытки описаны, в каждом воспоминании тех людей, которые прошли сталинские лагеря. Я не могу понять, хорошо, теория, ладно, идеология, ладно, приказ, в конце концов, и разрешение, как вы говорите, вам все можно. Но что может заставить человека взять клещи и выдирать зубы у жертвы, абсолютно пользуясь этой своей властью, и не испытывая ни эмпатии, ни сочувствия, ничего, кроме ярости, бешенства, а то и удовольствия? Вот на этот вопрос вы можете ответить, как человек, который об этом думает? Я не верю, что вы об этом не думаете, об этой природе насилия, откуда она в человеке?
Но прежде всего возникает безбожие. Коммунисты и Ленин были агрессивными безбожниками. Они атаковали религию. Они стирали с лица земли церкви. Они расстреливали священников. Они устраивали в церквях овощебазы. И там, простите, испражнялись. Это все я помню, будучи мальчишкой, потому что было, когда я был там комсомольцем, школьником, и стоило зайти в какую-то разрушенную церковь, ну, это было просто, просто адовое место, понимаете, адовое. С испражнениями и прочим, понимаете. Дальше известные случаи, когда на верхотуру, на колокольню ставили пулемет и от церкви поливали толпы людей огнем. Вот это что, садизм, приказ? Трудно сказать. Каждый раз это то бесчеловечие, которое побеждает. Но я сейчас говорю именно о русской культуре, понимаете, о том, что если культура соединяется с нефанатичным религиозным сознанием, не с каким-то кликушеством, а с какой-то верой в благородные которая дает возможность отличать зло от добра и добро от зла. А у нас сама по себе революционная идея и постреволюционная идея, она вся была завязана на потере, так сказать, какой-то верности тех православных ценностей. Но сам факт похорон Ленина на Красной площади – это акт некрофилии, понимаете, в интересах чего? В интересах пропаганды, в интересах того, чтобы рабы приходили и поклонялись. Это чисто языческое поклонение. Оно не имеет ничего общего с той великой русской религиозной культурой или просто культурой как таковой. Вот это язычество, вот это осознание себя на уровне древнего Египта, там, но там хоть строили пирамиды, да, прекрасный щусевский, так сказать, архитектурный памятник, мавзолей, очень хорошо построенный. Но ведь когда ты заходишь в мавзолей, ты испытываешь какое-то совершенно мистическое ощущение, потери жизни. Понимаете, это всегда гнетущее впечатление, всегда. Мало того, что это просто издевательство над телом человека и самим Лениным, до сих пор это до нас в массе своей не доходит. И те коммунисты во главе с Зюгановым, которые сегодня, значит, бьют в те же старые, значит, псевдоколокола, они, как говорится, просто приступают против самых элементарных, выработанных многими тысячелетиями моральными принципами. Понимаете? Не буду я сейчас это говорить, иначе я буду проповедовать.
Подождите, я тогда хочу вам задать такой вопрос.
То есть я хочу сказать, что сам Владимир Ильич оказался жертвой вот этого, потери сознания, сознания. Он был... Его якобы обессмертили, а на самом деле поместили в ванну с кислотой, и до сих пор целый институт обслуживает. Это ерунда полнейшая. Тут просто настолько это все очевидно. Вместо того, чтобы признать вот этот ужас и кошмар содеянного тогда, в те революционные годы, потому что тогда казалось, что мы обессмертили, как говорится, имя Ленина. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Верить в его, в его идеи, верьте. Но что ж вы издеваетесь над телом человеческим? Это абсолютно очевидно любому цивилизованному и культурному человеку, прежде всего русскому человеку с его православием.
Кстати, можно воспринимать и как божью кару, как наказание. Вот знаете, как в фильме «Покаяние» все время выкидывали труп из земли, да, чтобы не было ему покоя. Вот так и этот там теперь жарится сколько лет уже, да?
Когда был юбилей Ленина, я помню, перефразировали Маяковского, но в фольклоре. Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Вот так мы 50 лет говорим одно, а подразумеваем другое.
Но на самом деле тут еще одна есть история параллельная, которая лишний раз подчеркивает вот эту вот абсолютную шизофрению сегодняшней России, ее общественного, коллективного, бессознательного. Потому что, с одной стороны, у нас есть Ленин как некая святыня на Красной площади, а с другой стороны есть канонизированный, убиенный им в муках Николай II. И вся его семья, и все подробности этого убийства уже даже дети знают, как это происходило, как этих людей убивали, какими прикладами их били, как их добивали и в какой кислоте их там опускали, да, и под чьим приказом это все было, под чьими знаменами. Вот как это совмещается, объясните, сегодня в одном народе, и то, и другое? Скажу так, получается, что большинство людей, как бы, они принимают и это. Как это возможно? Убийцу и его жертву. Это такое всепрощение или что-то другое?
Но с Николаем тоже очень непросто, потому что всегда будет на его совести убиенное в 1905 году, и он знал об этой своей вине перед народом. И поскольку он сам не имел как его супруга, русских корней, для того, чтобы полностью 100%. То есть он имел, но они, эти русские корни, были разжижены, так сказать, разными, так сказать, немецкой кровью и датской кровью у его жены. Понимаете? Поэтому большевики мстили ему. Это вот называется мщение. Это терроризм мщения. Он, может быть, и результат-то особенно не давал, но в интересах пропаганды надо было избавиться от Николая, от царя и его,
почему
всей его
так?
Семьи
объясните,
с корнем вырвать, потому что надо идти до конца, потому что пламенные большевики не должны останавливаться на полдороги. Вот это культивировалось вместе с безбожием, понимаете? Идея двигала людьми и говорила им: вы правы, вы так должны делать. Ну, этими благими намерениями была куда уложена дорога? В ад. Вот прямо в ад.
Тогда чем это отличается от идей фашизма? То есть это все равно как бы во имя идеи. Режь, убивай, насилуй, пытай, убивай детей.
Все тоталитарные державы в этом смысле похожи друг на друга. И то, что строил Мао Цзэдун, и то, что строил Пол Пот, понимаете, который крестьян своих закапывал в землю и на головы этих крестьян навешивал целлофановые мешки, чтобы пули не тратить. Понимаете? Чтобы они задыхались там в этих целлофановых мешках. А сам он был выпускник Сорбонны. Да. Вот вам достоевщина. Кстати, в следующем году, в 21-м году, мы будем отмечать юбилей Достоевского. Вот мне очень интересно, насколько глубоко мы будем отмечать этот юбилей. Будем ли мы говорить о том, что Федор Михайлович именно был тем человеком, может быть, он даже был не самым первым, потому что и Карамзин говорил, и Пушкин говорил об этом, но Достоевский четкий диагноз поставил безбожию, понимаете? И вот это самое интересное, что нас ждет в ближайшее время. Как мы будем сочетать нашу историю, вот эту кровь, которая лилась, понимаете, через труп, через кровь, когда достигались наши, так сказать, победы. Вот как это будет сочетаться с тем Достоевским, который сам был, как говорится, чуть ли не казнен. И как он после этого, куда он пришел? Насилие не может никогда быть плодотворным. Насилие рождает только ответное насилие. Но люди, которые приходят к власти, они об этом забывают мгновенно. У них становится целью сохранить себя у власти любой ценой. И они прибегают к насилию как к своему спасению. Была такая эпиграмма Амфитеатрова, по-моему. У нас в России две напасти. Внизу власть тьмы. Вверху тьма власти. Вот давайте вдумаемся, насколько эта эпиграмма, которая до революции была сочинена, две строчки, насколько она соответствует сегодняшнему дню и сегодняшней Белоруссии.
Ну, вы знаете, да, согласна по поводу юбилея Достоевского, боже мой, в 1937 году уж как отмечали Дни памяти Пушкина, какой был размах. Нет, это не мешало, правда же? Не мешало одному из самых кровавых режимов чтить своего великого поэта и монополизировать право на память и присваивать его себе. И сегодня люди, которые...
Ну, тогда еще не остыло, как сказать, революционное сознание. И тираны мира, трепещите, воспринималось в отношении царей, королей герцогов. Да. А сегодня, когда мы говорим «тираны мира, трепещите», мы имеем в виду совсем других тиранов. Совсем. Пофамильно они всем известны.
Ну, кстати, самые отвратительные и лицемерные деятели политические любят чаще всего повторять, что они все наследники Пушкина, Толстого и Достоевского. самые циничные люди. А вот «Истребление тиранов». Мы плавно подходим. Это премьера, которая меня очень заинтересовала, этот проект. Это, я так понимаю, вы сейчас над ним только начинаете работать или уже есть? Что это такое? Да, что это такое? Расскажите немножечко об этом.
А вот это как раз я собрал некую композицию, некую такую драматургию, монологи или сцены из произведений мировой, так сказать, культуры. Это Светоний рассказывает нам о смерти Нерона. Это Достоевский, монолог Верховенского. Это, ну, кто еще там? Ричард. Ричард Шекспира. Набоков – это «Истребление тиранов». Собственно, это название рассказа Владимира Владимировича Набокова. Uh-huh. Вот. И мы там цитируем его размышления о тиранстве. «Угрюм Бурчеев», Салтыкова-Щедрина. Uh-huh. Ну и, наконец, «Осень патриарха» Маркеса.
А правда, что там тараканище еще есть?
А откуда вы знаете? Да, я это таю как сюрприз, а вы уже знаете, потрясающе. Да, оно даже, это тараканище мною поставлено уже сейчас. Да, ну потому что тараканище запрещал товарищ Сталин. Ну так, так это... Не впрямую, конечно, не было постановления Жданова и ЦК по поводу тараканища, но, слава богу, там был рыжий усатый таракан. Рыжий. А если бы он был, не был рыжим, то, конечно...
Был бы рябым.
Рябой, да, да. Тогда уже можно было бы говорить, что судьба Корнея Ивановича Чуковского была бы решена. Вот. Но это тоже... Унтер Прищебеев, кстати, мы будем играть Чехова. Потому что вождизм в Унтере Прищебееве и насилие над... Он же представитель, вот, как говорится, силовиков, этот самый Унтер. Вот вам позиция Чехова. То есть я хочу показать, как люди мировой культуры, и прежде всего, конечно, русской культуры, относились и относятся к тирании. И в связи с этим я хочу вот сейчас, если у нас есть еще несколько...
Да-да-да, конечно.
Я хочу вам прочитать отрывочек из эссе, кого вы думали, Иосифа Бродского. Который, он написал в свое время эссе о тирании в свое время. Вот смотрите, тут каждое слово, мне кажется, злободневным. И мы используем это эссе в нашем спектакле. У тирана время, отведенное на размышления о душе, используется для расчетов, как бы сохранить статус кво. Единственная задача стареющего тирана – удержать свое положение. Ибо новые тираны всегда привносят новую смесь лицемерия и жестокости. Одни больше нажимают на жестокость, другие на лицемерие. Вспомним и дальше... Первая фамилия – Ленина, Гитлера, Сталина, Мао, Кастро, Каддафи, Хомейни, Амина и прочь. Они всегда намного превосходят своих предшественников и по-новому выкручивают руки своим гражданам, как, впрочем, и мозги наблюдателям. Вот наблюдатели – это вы. Тот, кто ухватился за бразды правления, разожмет кулаки – только для панихидной свечи. Ну, смотрите, это уже мыслитель, так сказать, и поэт нашей, новейшей, так сказать, можно сказать, даже советско-антисоветской эпохи. Вот. Но как он мыслит, как он точно мыслит, средняя продолжительность хорошей тирании, пишет Иосиф Бродский, 10-15 лет, 20 самое большее. За этим пределом неизбежно соскальзывание в нечто весьма монструозное. Тогда мы имеем дело с величием, проявляющимся в развязывании войн или террора внутри страны, или того и другого вместе.
Ну, у нас прекрасная кода
не
получилась.
Прибавишь,
да,
не сможешь.
Да, да, да. Марк Григорьевич, огромное спасибо за этот разговор. И мне кажется, очень важные слова сегодня прозвучали в нашем разговоре благодаря вам. И то, что цитата, которую вы привели в финале, это просто вот можно на стенку, что называется, вешать. Ой, слово «вешать» плохое. Нет, не вешать, написать на стене можно, да. А значит, напомним, премьера ближайшая «Фанни» какого числа? 24 сентября, да. Ну и дальше, что называется, следите за афишей. Все самое, все самое главное сказано в искусстве и будет сказано еще. Спасибо вам, Марк Григорьевич.
Спасибо, Ксения. Удачи и хорошего настроения, несмотря ни на что.
Дифирамб!